Глава 23. Весна быстро вступала в свои права. Дни стояли теплые, ночью было свежо, но заморозки прекратились. Козадой издавал свои унылые крики на берегу озера. Кустарники и рощи оживились пением бесчисленных птиц. Американский тополь оделся дрожащей листвой. Склоны холмов утратили бурую окраску, а темная зелень хвойных деревьев резко выделялась на светлом фоне молодой листвы. Даже почки поздно распустившегося дуба набухли, предвещая близкое лето. Степная цапля, подстерегая добычу, разгуливала по отмелям отсега. Это озеро славилось своей рыбой. И как только сошел лед, множество челнов было спущено на воду, и рыбаки закидывали удочки в самые глубокие омуты. Но ловля на удочку нетерпеливым поселенцам казалась чересчур медлительной и неблагодарной. Как только наступило время, когда закон, проведенный судьею Темплем, разрешил ловлю неводом, шериф объявил, что намерен воспользоваться первой темной ночью, чтобы попытать счастье. «Вы тоже отправитесь с нами, кузина Бес», — прибавил он, изложив свой план. «И мисс Грант, и мистер Эдвардс. Я покажу вам, что такое рыбная ловля. Это не та канитель, которой забавляется дюк, когда ловит на удочку форель. Жарится по целым часам на солнцепеке или мерзнет зимою над прорубью. А глядишь, в награду за все мучения не поймает ни единой рыбки. Нет-нет, дайте мне хороший невод, хороших гребцов, чтобы завозить его, Бенджамина в рулевые, и мы вытащим разом несколько тысяч. Вот что я называю рыбной ловлей». «Ах, Дик!» — воскликнул Мармадюк. «Ты не знаешь, какое удовольствие удить рыбу, иначе ты относился бы к ней бережнее. Я видел, как после одной из твоих ловлей неводом на берегу осталось столько рыбы, что ее хватило бы на прокормление 10 голодающих семей». «Я не стану спорить, судья Темпль. Сегодня ночью я отправлюсь на рыбную ловлю и приглашаю всех отправиться со мною. А там пусть сами решают, кто из нас прав». Весь остаток дня Ричард посвятил приготовлениям к этой экспедиции. Как только угасли последние лучи солнца и луна бросила свой отблеск на землю, рыболовы отправились в лодке к назначенному пункту на западном берегу озера, на расстоянии полумили от деревни. Мармадюк с дочерью, ее подругой и молодым Эдвардсом собирались отправиться туда пешком, так как почва к этому времени просохла, и прогулка обещала быть приятной и легкой. Они следили глазами за удаляющейся лодкой, пока она не исчезла в тени западных холмов. Расстояние от сборного пункта по берегу составляло не менее мили. «Пора в путь», — сказал Мармадюк. «Луна сядет прежде, чем мы будем на месте, а тогда начнется чудесная ловля дика». Вечер был теплый и после долгой и суровой зимы казался восхитительным. Довольные прекрасной погодой и предстоящим развлечением, молодые люди зашагали за судьею по берегу отсега. «Посмотрите», — сказал Эдвардс, — «они уже разводят костер». Сейчас мелькнул огонек и тотчас же исчез, точно светлячок. «Вот он, разгорается!» — воскликнула Елизавета. «Можно различить фигуры, движущиеся вокруг огня. Бьюсь об заклад, что это мой нетерпеливый кузен Дик старается развести огонь, и этот огонь уже померк, как большинство его блестящих проектов». «Ты угадала, Бес», — сказал ее отец. «Он бросил на костер вязанку хвороста, которая сгорает так же быстро, как вспыхивает. Но это помогло им найти лучшее топливо, так как костер начинает разгораться не на шутку. Теперь это настоящий рыболовный маяк. Посмотрите, какой красивый круг света он бросает на воду». Появление огня заставило всех ускорить шаги. Когда они остановились над местом, где пристали рыбаки, луна опустилась за верхушки сосен, и свет распространялся только от костра. По совету Мармадюка его спутники приостановились на минутку послушать разговор собравшихся у костра рыболовов, прежде чем спуститься к ним на берег. Все рыбаки сидели вокруг огня, за исключением Ричарда и Бенджамина. Джонс уселся на гнилом стволе, который притащили в качестве топлива, а дворецкий стоял, подбоченившись, так близко к костру, что дым по временам застилал его ликующую физиономию. «Извольте видеть, сквайр», — говорил дворецкий, — «для вас, может быть, рыба, которая весит 20 или 30 фунтов, кажется важной добычей. Но для человека, которому случалось вылавливать акул, это жалкая рыбешка». «Не знаю, Бенджамин», — возразил шериф. «Улов в 1000 окуней, не считая щук, плотвы, пеструшек, карпов, минок и другой рыбы, не дурной улов. Забавно, конечно, выловить акулу, но на что она годится? А любую из тех рыб, которые я назвал, можно подать на королевский стол». «Но, сквайр», — возразил Бенджамин, — «вникните-ка в философию вещей. Разумно ли ожидать, что в этой луже, где вряд ли найдется такая глубина, чтобы утопить человека, могут жить такие же рыбы, какие попадаются в океане, где, как известно всякому, то есть всякому, кто был моряком, водятся киты и кашалоты такой же длины, как самые высокие из здешних сосен?» «Полегче, полегче, Бенджамин», — сказал шериф. «Некоторые из этих сосен имеют в вышину 200 футов и больше». «200 футов или 2000 футов — это решительно все равно», — крикнул Бенджамин с таким видом, который показывал, что он не намерен уступать в этом пункте. В это время Билли Керби, огромная фигура которого виднелась по другую сторону костра, покачал головой с очевидным недоверием к словам Бенджамина. «Я уверен, — сказал он, — что в этом озере достаточно много воды для самого громадного кита, которого только можно придумать. Что касается сосен, то по этой части, сдается мне, я кое-что мерекаю. Я думаю, Бенни, что если взять старую сосну, которая стоит в рытвине на горе Видения, вот она, вы можете ее видеть отсюда, потому что луна еще стоит над ее верхушкой. Так если взять эту сосну и опустить ее на дно в самой глубокой части озера, то над ней свободно пройдет самый большой корабль, не задев верхушки». «А вы видели когда-нибудь корабль, мистер Керби?» — заорал дворецкий. «Да, видал», — гордо ответил Билли. «Вы видели британский корабль, мистер Керби? Английский линейный корабль? Скажите мне, если можете, где это вам случалось видеть правильно построенный, хорошо оснащенный палубный корабль?» Этот вопрос произвел глубокое впечатление на всю компанию. Но Билли Керби нелегко было запугать, а в особенности иностранцам, которых он недолюбливал. Он выпрямился во весь рост, и когда дворецкий кончил, дал ему, к удивлению присутствующих, следующий энергичный ответ. «Где? Да хотя бы на Шампленском озере. Там есть такие суда, которые дадут 10 очков вперед самому крупному английскому кораблю. У них мачты в 90 футов вышиной, из хорошей кондовой сосны, которую я сам рубил для них в штате Вермонт. Если бы я был командиром такого судна, а вы бы командиром своей болвандицей, которой вы так хвастаетесь, то я бы вам показал, из какого теста сделан хороший янки и у кого шкура крепче, у вермонтца или англичанина». Эхо соседних холмов откликнулось на презрительный хохот Бенджамина. «Спустимся на берег», — шепнул Мармадюк, «иначе у них дойдет до потасовки. Бенджамин — бесстрашный хвостун, который никогда никому не уступит, А Керби, при всем своем добродушии, беззаботный сын лесов, по мнению которого американец стоит 6 англичан. Удивляюсь, что Дик молчит. Пора бы ему пустить в ход полномочия шерифа. Появление судьи Темпля с дамами вызвало, если не примирение, то прекращение военных действий. Повинуясь указаниям Джонса, рыбаки приготовились занять места в лодке, где на площадке у кормы лежал приготовленный невод. Мрак сгустился настолько, что неосвещенные предметы нельзя было различить. У берега вода искрилась и мерцала, озаряемая пламенем костра, бросавшим на нее местами красные дрожащие полосы. Но на расстоянии 100 футов от костра стоял непроницаемый мрак. 2-3 звезды проглядывали сквозь облака, а огоньки в деревне чуть мерцали. По временам, когда огонь разгорался или прояснялся горизонт, можно было различить очертания гор на противоположном берегу озера, но их широкая и густая тень ложилась на озеро, усиливая темноту. Бенджамин Помпа в подобных случаях исполнял обязанности рулевого и забрасывал сеть, если только сам Ричард не брал на себя этой обязанности. На веслах сидел на этот раз Билли Керби и один молодой человек, известный своей силой. Остальные рыбаки находились при неводе. Сделав все распоряжения, Ричард скомандовал отчаливать.